Меня зовут Александр Плющев. Это The Breakfast Show на одноименном канале.
Вы слушаете фрагмент программы.
Доброе утро, Станислав Александрович.
Да, вечером в анонсе, утром непосредственно на брекфаст.
Все ровно и так, все ровно так и есть. Прежде всего, о чем вас хотел спросить, мы недельный шаг у нас с вами такой, точнее, даже двухнедельный, тем не менее. На этой неделе был у нас в свое время разворот над Атлантикой, а тут случился разворот, я уж не знаю над чем, но разворот Дональда Трампа произошел, который высказал поддержку Украине и сказал, что она вообще дойдет до границ своих, а может даже и дальше, что удивило многих и до сих пор продолжают комментировать, как думать, что же он на самом деле имел в виду. Что он на самом деле имел в виду, Станислав Александрович?
На мой взгляд, никаких разворотов, как у Дональда Трампа, не произошло ни по украинскому сюжету, ни по ближневосточному. Он сказал, что он будет очень рад, если Украина при поддержке Европы разгромит Российскую Федерацию и дойдет до Урала, но сам он в этом никак участвовать не будет. Америка устраняется от украинской войны и необходимость ее скорейшего прекращения.
Значит ли это, что дальнейшая поддержка со стороны Соединенных Штатов, хотя бы даже и за деньги, она как под вопросом?
За деньги – да. Помните, вот такая культовая композиция
О,
певицы
да.
Инстасамки, мне кажется, она хорошо украсила бы с эстетической точки зрения. Сегодняшний Белый дом могла бы спеть на открытии бального зала, которое скоро намечается на 200 мест. Правда, не посадочных, а как постановочное место, можно так сказать, если человек стоит на месте.
Потанцовочная.
Постановочное, да, мне кажется, нормально. Вот. Да, то есть он готов продать оружие, если, конечно, оно у него есть, потому что сейчас Пентагон находится в режиме перманентной инвентаризации оружия, и часто выясняется, что его самим мало. Это не все, что заплатят, может быть поставлено. А кроме того, вот еще выясняется, что, наоборот, генералов слишком много. Их вызывает министр обороны Пит Хексет на совещание всех одновременно на военную базу в Вирджинии. И там, возможно, случится их децимация. 10% генералов уволят. В связи с чем царит нерадостное возбуждение в военных средах США. В общем, Трамп еще раз показывает, что это, поскольку ему не удалось быстро положить конец войне, он рассчитывал сделать это еще к 20 апреля, к общей единой Пасхе, но выяснилось, что даже все те плюшки, да простится мне, неудачный каламбур, которые предлагались Владимиру Владимировичу Путину, недостаточно, чтобы отвратить российского лидера от идеи уничтожить независимую Украину, то есть подчинить ее себе, точнее. Да, то сейчас Трамп охладел к этому по принципу известной басни «Лиса и виноград». Если виноград нельзя достать, он зелен. Это не так интересно. Это война Байдена и Европы. И Европа и должна решать эти вопросы. А плохо скрываемая ненависть Трампа к Европе то и дело прорывается, в том числе и в его речи на Генеральной Ассамблее ООН. Потому что Трамп вот только что возбуждено уголовное дело в отношении Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, который распространял заведомо ложные слухи и инсинуации о причастности России к выборам Трампа в 2016 году, и к вмешательству РФ в американские президентские выборы. Там действительно было много фейков, в частности, известный доклад Кристофера Стива, но вопрос сейчас в другом, что Трамп намерен все-таки отомстить всем, кто мешал ему прийти к власти, остаться у власти и вернуться к власти. И Европа с ее европейскими лидерами здесь в ряду первых, в первых рядах объектов мести.
Но я видел там разноречивые сообщения о реакции Кремля на все это. Мне лично она кажется довольно сдержанной. Как бы, мало ли что он говорит. Знаете, как унитаз. Пошумит, пошумит и перестанет. Вот. На самом деле, обеспокоены ли, как вы полагаете, обеспокоены ли в Кремле вот этими словами Трампа или их все устраивает?
Их все устраивает. Поскольку никаких реальных шагов Трамп против Кремля Трамп не предпринимает и напротив. Сокращает поддержку Украины, сокращает поддержку стран Восточной Европы, непосредственно граничащих с Украиной, и свои обязательства перед ними, как двусторонние, так и в рамках НАТО. То есть фактически он делает то, чего требовал от предыдущей администрации Владимир Путин в своем шантажном ультиматуме декабря 2021 года. Отодвиньте войска вот на границе 1997 года, и тогда мы не будем оккупировать Украину. А раз вы не отводите, тогда придется ее оккупировать, что, правда, как правильно отмечает господин Трамп, за 3,5 года так и не получилось, и свидетельствует о слабости РФ как в военном, так и в экономическом смысле. Это действительно так. Но сам-то Трамп никаких санкций против РФ не вводит, а наоборот ищет повод их отменить. Раньше поводом было бы прекращение огня в Украине, причем на любых условиях. неважно, достойных для Украины или нет. Сейчас новый повод, который Кремль уже предлагает Трампу, в том числе устами Путина на этой неделе, это сокращение ядерных вооружений. Как минимум предотвращение глобального ядерного конфликта, который вот уже на мази и на снастях, не случайно всякие злобные клоуны в команде Путина, типа Дмитрия Анатольевича Медведева, все время рассуждают, что вот у нас есть ядерное оружие, мы его применим. Конечно, не применят. Но значительная часть политических и экономических элит, тех супермиллиардеров, которые строят себе бункеры на Гавайях и в других труднодоступных частях мира, не говоря уже об избирателе, очень боятся ядерной войны. И поэтому им можно этот блеф продать.
То есть Путин говорит, что не за Украину, но за то, что мы будем по-прежнему соблюдать тот договор, вот один из договоров, да, по ядерным вооружениям. Снимите-ка, пожалуйста, санкции.
Ну, Трамп и сам готов к частичному снятию санкций, потому что ему нужно переходить к сотрудничеству с Путиным в экономической сфере, разработке природных ресурсов, освоении Арктики, создании там дата-центров, управлении Северным морским путем и так далее. А где повод, чтобы снять санкции? Почему Путин стал из совсем плохого не совсем плохим? А вот повод и будет. Путин пошел на беспрецедентные уступки в области, как это принято у них эвфемистически говорить, стратегической стабильности. Хотя настоящая стратегическая стабильность, она на кладбище.
Да, ну, без остановки войны себе представить, как мне кажется, это довольно сложно. Но всякое, наверное, бывает.
Нет,
Я...
смотря как, Трамп же фактически уже предложил весь сценарий этого розыгрыша. Путин идет на уступки в ядерной сфере, предотвращаем ядерную войну, а тем временем война в Украине продолжается исключительно по вине Европы и Украины, неприемлющих компромиссные путинские предложения, переданные на Аляске 15 августа.
С одной стороны, да, но с другой стороны, смотрите, Трамп, во-первых, говорит, уже мы цитировали про то, что значит, Украина, было бы здорово, если бы Украина победила, так что это не то, чтобы он упрекает Украину в несговорчивости, это как-то несколько противоречит одно другому. А второе, это то, что он говорит, что вообще-то НАТО должно сбивать российские самолеты, которые залетели в ее воздушное пространство. Другое, то, что потом оговаривается,
Да, что
что
сами
поддерживать...
США этого делать не будут. Да. То есть
Да-да, что поддерживать это будет по обстоятельствам,
да,
так сказать.
он все время тем самым говорит о Европе и НАТО в третьем лице. Больше не союзники, входящие с ним в один альянс, где США играет лидирующую, решающую роль, а просто некая третья сторона. И он, как зритель из зала, смотрит на это все и говорит, ну вот неплохо, да, так сказать. Вот ассамблея, как говорит Николай Максимович Соскоридзе, вот этот жест хороший, этот плохой. Но Америка будет выстраивать отношения с РФ исключительно в своих интересах и не будет ничем рисковать для прекращения войны в Украине, вообще для решения европейских проблем. Помните, когда было знаменитое совещание, чье содержание утекло через сигнал враждебному главному редактору, да, с Джейм Ди Венсом, Питером Хексетом и так далее, там Хексет говорил, что зачем мы будем бить по Йемену, это в интересах Европы. Почему это в интересах Европы? А потому что, ну, типа, это все делается ради стабильности судоходства через Суэцкий канал, а это в основном потребление Европы. То есть, ну, это не Хексет рассматривает это не в ближневосточном контексте, не то, что удар по Йемену, например, увеличивает безопасность Израиля и самых главных партнеров Трампа, суннитских монархий, персидского, он же Арабский залив. А нет, это в Европе. А почему? Потому что, понимаете, у Хексета голова не резиновая, у него одна извилина и ту фуражкой натерла, по известному анекдоту. Поэтому он помнит, что помогать Европе плохо. Поэтому, если он с чем-то не согласен, значит, помощь Европе. Все остальное не имеет значения.
Давайте же о Европе и поговорим. Вот тут сообщили, что была встреча какая-то дипломата. Bloomberg сообщал, что европейские дипломаты или даже дипломаты стран НАТО, это несколько шире, чем Европа, встречались с российскими представителями. Те все внимательно записывали за ними, зачем-то об этом нам рассказали. И европейские дипломаты дали понять, что самолеты все-таки будут сбивать. Ну, будут ли они, есть ли решимость это в Европе, и увидим ли мы дальнейшую эскалацию?
Пока нет. Потому что Европа находится в шизофреническом состоянии. С одной стороны, умом понятно, что былого альянса с Америкой не существует. И Америка больше не гарант безопасности Европы, а значит, Европа должна решать эти проблемы сама. С другой стороны, очень хочется остаться в старом уютном мире, где от Евросоюза ничего не зависело. В этом смысле. Это обычный процесс взросления и обретения субъектности. Да? Когда, как сказал Осип Эмильевич Мандельштам, неужели я настоящий, и действительно смерть придет. Это очень страшный момент. При этом из истории известно, что когда кто-нибудь сбивает путинский самолет, после этого не происходит ничего. Ну, например, Эрдоган, помните, такая история. Ну, потом Реджеп Тайип Эрдоган поехал в город Санкт-Петербург. Я помню, что мне удалось устроить самый главный скандал вокруг этого саммита, потому что я написал в соцсетях, дескать, меня выселяют из гостиницы «Гельвеция», потому что туда вселяется Эрдоган на мое место. И на следующий день толпы журналистов были в отеле «Гельвеция». Это была мощнейшая пиар-акция. Никто не подверг критическому анализу это заявление. В общем, они встретились не в гостинице «Гельвеция», а в Константиновском дворце встретили, и все утихло. Потому что к развернутой войне с Европой Путин сейчас не готов. Он готов с ней в принципе и психологически. Он считает, что слабая мягкотелая Европа не сможет сопротивляться, если он действительно пойдет, условно говоря, на Ригу. Вот в этом смысле единственная европейская, пусть даже с оговорками, страна, которая оказалась в состоянии воевать по-взрослому с РФ, это Украина. Это, собственно, Владимир Зеленский предъявляет как свой эксклюзив, ребята. А если бы не мы, если бы прямо пошли на вас, вы были бы отдали бы отпор Путину, учитывая, что лишь 20% европейцев сегодня готовы воевать за Отечество, ибо им давно не приходило в голову, что это в принципе когда-нибудь может быть нужно. Все-таки Евросоюз – это нарратив мира, и справедливо поэтому он получил.
Там разные опросы есть, но то, что далеко не все, скажем так, или часто не большинство, это правда.
Совсем не большинство. То есть, может быть, в отдельных странах чуть больше, граничащих с РФ непосредственно, в неграничащих чуть меньше, но так общей готовности нет, и еще нужны годы, чтобы она возникла. А эти годы, естественно, должны пройти в перманентной угрозе российского нападения. Дипломаты, естественно, записывали, потому что такие сакральные послания нельзя передавать устно, вдруг ты чего переврешь. И ты должен сразу дистанцироваться от содержания говоримого, сказать, это чудовищно и ужасно, то, что я услышал, ну вот, почитайте, что я зафиксировал на бумажке. Но в принципе умом Европа понимает, что если сбить российский самолет, ничего не будет, никакой ядерной войны. Но эмоционально она не готова к восприятию этой реальности.
Потому что будут сильно ругаться. Вот. То есть ничего не будет, но все будут сильно ругаться.
Нет, ну
А
в этот
так не
момент, потом,
хочется.
понимаете, в Европе существует социальная группа избирателей, которых в Российской Федерации нет. И эти избиратели же могут прийти в ужас от такого боестолкновения и призвать к ответу правящие элиты. И это реальный риск, на который эти правящие элиты вынуждены реагировать.
Ну вот казалось бы, избиратели должны ценить свое правительство и вооруженные силы, не знаю, там спецслужбы за то, что они защищают. И это был бы наглядный пример этой
На
защиты.
сегодняшний день очень значительная часть, во-первых, я говорю, воевать никто не готов. И поэтому никто не ищет повода к войне. Да? Нельзя перейти в режим самодавляющей эскалации, как сказал Борис Писториус, министр обороны ФРГ, и правильно сказал. Эскалация должна быть полностью контролируемая и управляемая. Но очень значительная часть избирателей считает, что война – это фейк, что Россия не собирается нападать, что Европа зря ввязалась защищать Украину. И если война все же случится, то нынешние элиты будут целиком в ней виноваты, потому что они затеяли все это ради своих корыстных интересов. Такая точка зрения в Европе достаточно популярна. Что зря мы с Путиным ругаемся, могли бы и не ругаться. И Путин, естественно, Кремль вкладывает огромные ресурсы в пропаганду этой точки зрения. Как через определенных европейских политиков, так и через медиа, через соцсети, через все. Поэтому, я говорю, должно пройти еще несколько лет усиленной милитаризации Европы, прежде всего психологической, пока Евросоюз будет действительно готов к отражению агрессии без помощи США.
Знаете, что напоминает вот это, нам нужна контролируемая эскалация, напоминает, народу не нужны нездоровые сенсации, народу нужны здоровые
А
сенсации.
контролируемая деэскалация случилась, кстати, с Дональдом Трампом в здании штаб-квартиры ООН, когда он зашел на эскалатор, а тот не поехал.
Да, деэскалация, точно. Ну вот, насчет нездоровых сенсаций, тут внезапно обещали не повышать налоги до 30-го года, и вот с Нового года собираются повысить. Это говорит о том, что у Путина нет денег, и он, значит, собирает с людей, или там действительно какие-то экономические причины.
Ну, разумеется, не хватает денег при таких-то расходах на войну. Конечно, это не 14% ВВП, как в Советском Союзе, но уже, так сказать, больше 7%. Это не значит, что экономика РФ завтра рухнет, как об этом безответственно говорил Трамп только что. Но деньги, ну, нужны. Как говорится, собственно, понимаете, еще в 2020 году, когда неожиданно Путин решил поменять премьер-министра Медведева, столь незаменимого ему, потому что он ничего не делал абсолютно, да, и это не предполагало, что он будет что-то делать. Он не мешал Путину управлять правительством напрямую. На бывшего директора Федеральной налоговой службы Михаила Владимировича Мишустина замысел стоял в реализации слогана «Люди, новая нефть». Опять, помните, был такой анекдот 2000 года, как собираются российские правящие элитарии и говорят, ну, мы уже себе все будущее нашим потомкам обеспечили, давайте теперь подумаем о людях. Правильно говорит один из них, душ по 200 нам хватит. Вот люди новые нет, значит, надо обобрать людей. Нужно сбережения вынуть из людей, чтобы они переместились из серой и черной зон, из теневой экономики в светлую. Кстати, в этом один из смыслов высокой ключевой ставки Центробанка. Не только в том, чтобы сдерживать инфляцию, но в том, чтобы были высокие ставки в банках, и тем самым люди были мотивированы хранить деньги именно в учреждениях банковской системы, а не под матрасом. И это получилось, это, так сказать, приток сбережений был очень большой в последние годы, а эти сбережения не всегда в зоне контроля государства, и в самом крайнем случае их можно конвертировать в какие-нибудь гособлигации там, выигрышного займа. Это главное, чтобы они были на свету. А поэтому нужно уже потрясти людей, да, уже до других возможностей увеличить доходы бюджета, чтобы гарантировать стабильное ведение войны на ближайшие годы, нет. А тут не важно, сколько продлится война с Украиной. Важно, что все равно этот огромный военный маховик нуждается в подпитке, его нельзя свернуть. Значит, нужны деньги. Даже если активных боевых действий с какой бы ни было страной не будет. Подготовка какой-нибудь все время проходить, она пожирает огромные ресурсы.
Не знаю, вы в какой половине, Станислав Александрович, знаете, как, опять же, в «Мастере и Маргарите», у нас сегодня была половина города, а ты почему не была? Я живу в другой половине.
Я
Вот так и...
среди большинства, которое не смотрело интервидение, если вы об этом.
Да-да, вот,
6 миллиардов
потому
человек.
что, как известно, 4 миллиарда смотрели же, да, прильнули к экранам
6 не
телевизора.
смотрели, я решил присоединиться к большинству.
Ага, понятно. Но касаемо проведения, значит, этого конкурса и конфуза случившегося, я думаю, вы в курсе.
Да, я в курсе. Я не смотрел, но скажу.
Но
Ну,
осуждаю, да.
да.
Ну вот эта история, когда побеждает человек, так сказать, близким или там далекий от традиционных ценностей, я скажу так. Вот, которые ставятся в главу угла Российской Федерации, в том числе и при проведении этого конкурса, который должен был дать отпор, должен был стать, так сказать, альтернативой нашим ответам Евровидению Богомерзкому. Вот. И вдруг такое. Это как?
Потому что Российская Федерация испытывает, несмотря на всю свою мрачность и грозность в отношении Запада, чувство комплекс неполноценности по отношению к Западу, низкопоклонство перед Западом, внутри глубоко в нас сидит. И поэтому это косплей Евровидения мы должны делать круче, чем Евровидение. Поскольку Евровидение имеет неофициальную репутацию ЛГБТКВ+ фестиваля, то и у нас должно быть точно так же, иначе зачем проводить? К тому же, тем самым можно отбиться от обвинений в гомофобии. Да, Россия, конечно, страна традиционных ценностей, но типа и оголтелой гомофобии тоже обвинять нас поспешно. Вот как, например, премьер-министр Израиля Биби Нетаньяху. Он, безусловно, носитель самых страшных духовных скреп, какие только бывают в мировой истории. Но спикер парламента у него, Амир Охана, открытый гей. И поэтому, если какие просвещенные европейцы задают скользкие вопросы, он говорит, у меня открытый гей-спикер парламента. Путин еще до этого не дошел, хотя все предпосылки для этого созданы, и остается только открыться.
Ну, понятно. Значит, Станислав Александрович Белковский и его YouTube-канал к вашим услугам. Обязательно подписывайтесь. Ссылки в описании. Все это есть. Спасибо большое, Станислав Александрович. Всегда
Либо
рад вас
читать
видеть.
роман «Синопсис», который публикуется тоже раз в 2 недели, как и наша встреча с Александром Владимировичем Плющевым. Только что вышла 11-я глава, которая называется «Смерть Венеции. Лолита». До
Да,
скорой встречи.
обычные романы публикуются, а у Станислава Александровича републикуются, потому что в «Репаблике» выходит.
Да, именно.
Спасибо большое. Спасибо.
Переходим, да, к републикации, минуя публикации. От
Все так.
социализма к коммунизму, минуя социализм.
Все
Спасибо большое,
так.
до скорой встречи в мировом.
Счастливо, да, увидимся, я надеюсь.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.